Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, март, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 2 градуса ощущается как минус 3. Доброе утро, Алексей, слушатели. Я так поняла, Макрон хочет прокачать свою армию, пишет Светлана. Да. Макрон хочет выполнить задачу, которая перед ним стоит, как банкир. Он же банкир, вы знаете, да? И он, вы знаете, работал в Rothschild & Co. И, собственно говоря, многие связывают его карьеру именно с тем, что он там работал. Ну, дальнейшую карьеру. Выполнять задачу. Не хочет сдаваться. Вот. Втягивает Европу в войну. Ну, вот, а сам отчалит, когда там? 14 мая 2027 года. По этому поводу, кстати, хорошо сегодня написал уже Дмитрий Анатольевич, что мы скоро уже не вспомним этого Макрона. Ну, не так скоро. Еще дело он может наворотить, айдану, 27-й год, через 2 года. Что означает крест на лбу госсекретаря Рубио в телеобращении, где он сказал, что конфликт на Украине – это прокси-война США, пишет Василий. А вот кто подписан на меня в телеграм-канале Гудошников, тот знает, что означает. Но специально для вас, Василий, и всех тех, кто не подписан, почему-то, по странной причине какой-то, абсолютно необъяснимой мне, зачем вы меня слушаете, но при этом не подписаны. Ну, это странно, правда. Воистину я вас не понимаю в этом смысле. Ну, ладно, допустим, у вас просто нет телеграм. Объясняю. Значит, Рубио вышел в эфир, сказал, что давайте по-честному, говорит, дайте по чесноку. Вообще, то, что происходит на Украине, это прокси-война Америки и России. Ну, если он говорит, что это прокси-война Америки и России, тогда у меня печальные новости для всех. Единственный прокси, который есть в этой войне, это, собственно, Украина. А это прокси американские, никак не наши. Соответственно, это прокси-война американцев против России, а не прокси-война Америки и России. Да? Ну, так, для понимания. Не, они, конечно, могут изобразить, да, что республики Донбасса — это якобы наши прокси. Они так могут изображать, но это им очень сильно надо будет стараться. Это первое. Второе, у него на лбу что-то нарисовано. Вот вы можете показать, у него что-то нарисовано на лбу. Покажите, как у него нарисовано на лбу. У меня в Телеграм есть, да. Угу. Вот, какой-то крест неровный такой, знаете, как будто бы кто-то взял и пальцем большим нарисовал ему на лбу крест. А ведь это так и есть. Ему на лбу нарисовал пальцем большим крест священник. Что это значит? У них сейчас, по католическому обряду, там... Пепельная среда. С пепельной среды начинается у них Великий пост. Значит, весь смысл в том, что нужно посыпать голову пеплом. Это как раз вот то самое выражение, когда там, что вы начинаете посыпать голову пеплом, вот надо, это покаяние. И вот где-то посыпают голову пеплом, где-то вот крестик просто рисует. Вот видите, как вот два пальца, ну, не два пальца, один палец большой, значит, две линии провел по лбу. Вот, так и получился крестик, все. То есть Марко Рубио выходит, говорит на, ну, как бы, самые актуальные темы в политике, в частности, про украинский кризис он рассказывает, при этом как бы невзначай на его лбу крест. Из пепла. Ну, просто вот он был сейчас вот на службе и выскочил, можно сказать, уже с ним. Ну, вот она только закончилась. Он выскочил, он даже не успел крест убрать со лба, вот пепельный, и просто он начинает уже работать, все-все-все. И этому не придается как бы значения. Я говорю, невзначай демонстрирует, какой он христианин, и как Америка изменилась, и как вчера Америка была содомитской. Номер один вообще, страна содомитов номер один. А теперь они все христиане, и они вообще, похоже, ведут за собой весь христианский мир. Видимо, они самые традиционные традиционалисты. Ну, вот такое происходит. Ну, на самом деле, многие говорят об этом расколе внутри Америки. И, конечно же, это демонстрация, в первую очередь, для внутреннего пользования. То есть вот до этого они все ходили там в розовом, до этого они все там надевали на себя радужные флажки. Здесь прям крест на лбу, все, погнали. То есть рвение у них всегда одинаковое, вот, но рвение может быть в разные стороны. И вот до этого они в Содом и Гоморру направлялись, очень так, мощно, знаете, шли прям семимильными шагами, а теперь они разворачиваются и в обратную сторону оттуда выскакивают, у них кресты, значит, на лбу и все такое. А, вот. Вот такая ситуация, вот такая ситуация. Если вам было интересно, что это за крест на лбу Рубио, это крест, означающий, что он христианин. Не православный, конечно, но христианин. «Мотает их туда-сюда постоянно», пишет 506. Это можно охарактеризовать как «мотает их», а можно охарактеризовать как «внутри американского общества происходит борьба». И борьба эта очень серьезная. Борьба между консерваторами и либералами, так их назовем. Можно их назвать революционерами. Борьба между традиционными ценностями и, и отсутствием ценностей. Потому что, когда говорят нетрадиционные ценности, я не могу понять до сих пор этого словосочетания. Вот это. Нетрадиционные ценности. Если они нетрадиционные, то они и не ценности вовсе. В чем у них ценность тогда? Это не ценности. То есть борьба между традиционными ценностями и обесцениванием всего. Угу. Вот так. А я подумал, это черная метка. Ну, нам непривычно, не в нашей традиции, хотя и мы христиане, и они христиане, но вот не в нашей традиции, поэтому нам непривычно. Нам непривычно. А так, в принципе, вполне. Россия стала угрозой для Франции. Он о чем? Он болен, пишет Ростислав. Это вы про Макрона. По Макрону уже реагируют французские медиа. Они говорят, что он сошел с ума. Ну, не медиа, а люди в медиа, там, то есть, комментируют, что, мол, Макрон псих, его надо в палату уже увозить, потому что он с ума сошел, все. Но мы его отдельно обсудим. По Рубио самое главное, что мы должны, ну, как бы, себе уяснить. Первое. Америка теперь демонстративно будет традиционной, демонстративно христианской. Вот как она до этого была демонстративно извращенской, вот теперь она будет демонстративно вот такой вот чуть ли не фундаменталистски христианской, вот чтобы вы понимали. Прям вот так. Прямо крестовые походы, прямо они там сейчас, Иерусалим, все дела, ну, то есть, прям по полной программе. Если почитать некоторые, там, ну, вот книга есть у Хексета, если не ошибаюсь, там он пишет свои взгляды там на Израиль, в том числе на Ближний Восток, там все очень серьезно. То есть, прямо четко взяли книги, открыли, посмотрели, сказано так, восстановить такой-то храм, вперед. То есть, эти ребята настроены серьезно, и они вот так же фанатично сейчас будут идти в ту сторону, которую они обозначили, как они до этого шли в другую сторону, так же фанатично. Но идти они будут фанатично, судя по тому, что я вижу. Да? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Все, это понятная часть. Вторая часть. Он признал, что они ведут прокси-войну с нами и сказал, что у европейцев нет выхода из этой войны, ни у кого нет реальных предложений. Говорит, что за такое, почему предыдущая администрация начала прокси-войну с Россией, давайте честно признаем, что это прокси-война, ее надо заканчивать, она никому не нужна. Согласен, она никому не нужна и никому не нужна была никогда. Но, тем не менее, американцы ее развязали. И это именно американцы. И спасибо, Рубио признал вместе с крестом на лбу. Он признал. Видимо, кстати, вот все-таки есть, да, действие. Вот что крест животворящий делает. Понимаешь? Вот что крест животворящий делает. Он пришел со службы и такой, да сколько можно врать? Да что, давайте признаемся. Мы, правда, американцы ведем прокси-войну с Россией. Все такие, зачем ты это сделал? Он такой, да ну невозможно. Ну как, у меня крест на лбу, я не могу врать. Бах, все, вот, точно, вот в чем дело, вот что крест животворящий делает. Рубио нанесли крест пепельный на лоб, и он просто решил признаться. Так вот, и он говорит, никто не может объяснить, никакого нормального плана ни у кого нет выхода из этого безумного конфликта, который никому не нужен был. Мы такие, интересно. Ну, мы, я имею в виду, наблюдающие вот за этим, что происходит в Америке, это шоу потрясающее, которое продолжается, да, вот, новый сезон, новые лица, вот, совершенно неожиданный поворот сюжета, мы за всем этим наблюдаем, за этим шоу. Но выход на самом деле из этого конфликта есть, и я сразу о нем написал, опять же, в своем телеграм-канале, на который вы, безусловно, подписаны, а если нет, то зачем вы так делаете? Я написал, выход очень простой, американцы сворачивают прокси, что, в общем-то, гипотетически сейчас они и начали делать. Ну, во всяком случае, об этом заявляют СМИ, там, убирают разведку потихонечку, там, как-то, по-хитрому они это все сворачивают. Пока приостановили, там, вроде, финансирование вооружений Украины, ну, потихоньку сворачивают. Вот им надо свернуть до конца это, до кинца это все. Еще им свои прокси, да, USAID они свернули вообще в целом, это очень хорошо. Еще в Европе свои прокси надо свернуть. Забрать. Ну, каким-то образом. Не то, что забрать, а убрать с тех постов, на которых сейчас находятся ставленники предыдущей администрации американской, вот этих вот европейских дебилов этих, типа Макрона, забрать в палаты их, все просто в дурку. Ну, потому что они сумасшедшие. Про Макрона будем говорить отдельно, он из дурки вещает. Ну, дебил. Я вам серьезно говорю, без шуток. Больной. На всю башку этот бабкин внук. Серьезно, он с ума сошел. Это отдельный разговор. Вот это все надо сворачивать, никогда им больше не давать денег и не лезть сюда. Уйти с русской земли, покаяться. Можно, да, черт с ними, пусть даже не покаются, просто валят, пускай все. И все, и больше сюда не лезть, ну, хотя бы 50-100 лет, хотя бы. Потом, понятно, все повторится, все ясно, вот, все ясно, они необучаемые. Но вот 50-100 лет отвалить. Элементарная тема, надо это делать. Для этого надо утихомирить невнятное создание, хрипящее в Киеве. Но самое главное, надо утихомирить вот этих вот всех европейских педиков, которых в определенный момент американцы же расставили по тем местам, на которых эти педики находятся. Потому что педики очень воинственные. Это важно. Боевые педики. Ну, на словах, естественно. В двух словах, как Украина будет вести переговоры, если они сами себе запретили это делать, пишет Ростислав. Это не наши проблемы, это проблемы Украины, не заморачивайте себе голову. Каждый раз, когда говорят, что Украина готова с нами поговорить, там якобы, там вот вчера опять было, очень хороший комментарий дает по этому поводу Дмитрий Песков. Он говорит, это очень прекрасно, похвальное желание, есть один нюанс, он прям так вчера и сказал, нюанс. Нюанс есть там с Зеленским, говорит, он сам себе запретил с нами разговаривать. Я сразу расшифрую этот нюанс дальше. Значит, смотрите, если кто не знал, Зеленский запретил себе разговаривать с нами в статусе президента. Сейчас он, по нашему мнению, во всяком случае, вроде бы оно пока не менялось. Хотя, конечно, мы тоже можем поменять мнение, если захотим, если нам так удобно будет. Но суть не в этом. Пока, по нашему мнению, он нелегитимен. Ну, то есть он вообще есть никто. И он не может свой же запрет отменить. То есть он, когда в статусе президента вводил запрет, это было одно. А теперь он его, если бы даже захотел отменить не может, потому что он более не президент, его никто не выбирал. Поэтому для того, чтобы отменить запрет Украины с нами разговаривать, им нужно провести выборы, у них должен появиться президент легитимный, и он уже тогда сможет отменить запрет на разговоры. Другое дело, что если они проведут выборы, скорее всего, никакой Зеленский там больше присутствовать не будет. Он поедет куда-то, не знаю куда. Может быть, и не поедет. Говорят, что сейчас американцы пошли разговаривать с Юлией Тимошенко и Порошенко на тему того, а кто бы мог сменить Зеленского. Говорят, что делать? Зеленского-то как, выберут, не выберут? Они, конечно, американцы, я понимаю вашу реакцию, и у меня реакция точно такая же, поверьте. Я вот знаю вашу реакцию. Типа, с кем они разговаривают? С Юлией Тимошенко и Порошенко? Типа, это что? В смысле, а зачем? Шило на мыло или что? В какой смысл в том, что у американцев есть на что опереться, только в том смысле, что было... На что они раньше опирались? Больше у них ничего нет. У них другой опоры нет. То есть, да, они выбирают наименее вонючие каловые массы. Ну, как бы, которые хоть как-то можно там что-то слепить из них, какого-то снеговика. Они пытаются этот снеговика лепить. Ну, это ужасно. Им реально не на что опереться, это факт. Но вот они такие, так, ну давайте с этими поговорим, давайте... Это все их проблемы, еще раз подчеркиваю, не наши. Это не наши проблемы. Мы кристально чистый взгляд у нас, мы на них смотрим и говорим, да, это прекрасно, ваше рвение великолепно. Мы полностью вас поддержим, мы всегда были за мир. Не забывайте только, что они запретили себе с нами переговоры вести. Так пусть отменят! Говорят американцы, мы такие, да пусть отменят, так это же выборы надо сначала просить, выборов-то не было. Они такие, да. Ну и все в таком духе. Я вообще наблюдаю больше всего за реакциями, какие идут из Кремля. я потому что считаю их самыми главными, потому что я считаю, что в нынешней ситуации американцы виляют, европейцы нервничают, а украинцы истерят. По одной простой причине. Они все понимают, что козыри в наших руках. Вот Трамп сидел и рассказывал Зеленскому, говорит, у тебя нет козырных карт, у тебя нет козырей, у тебя их нет. Ты что, говорит, выпендриваешься? На всякий случай подчеркнул, у Америки тоже их нет. У Америки в разговоре с нами по Украине какой козырь? Они их уже на стол выложили, все эти козыри. Санкции свои полномасштабнейшие они вводили, старлинки работают, оружие поставляли сколько могли, все. Какие козыри? Козырь только ядерным зонтиком пытаться накрыть Украину со стороны Америки, ну так это все, это до свидания. До свидания. Про goodbye blue sky, goodbye blue sky, goodbye. Ну это никому не надо. Это никому не надо. Это так не заработаешь. А люди пришли деловые в Америке ко власти, коммерсанты. Обратите внимание, у них сочетается вот это вот христианство такое вот глубокое в них и желание зарабатывать деньги. И это хорошо. Почему? Им надо кормить семьи, потому что у них есть семьи. Они не предыдущие вот эти бессемейные педерасты, которые там сидели в Америке. Все это понятно. Это семейные люди, все понятно. Они беспокоятся о собственном бюджете. Вот, а на чем мы остановились? А, я смотрю на реакции, какие идут из Кремля. Из Кремля реакции такие, типа, вот такие реакции. Ну, это как я их считываю, типа, а вот мы тут в Америке, мы тут Зеленского поругали. Мы тут вообще считаем, что мы можем договориться очень быстро. Ну, здорово, здорово. В целом, пора это заканчивать. Вообще непонятная война, непонятно, кому она нужна. Реакция из Кремля.
Да.
Серьезно, вот я такие реакции. А какие-то вы другие видите? Или там, а мы сейчас заключим такую сделку с Украиной, которая позволит нам заработать денег.
Вопрос нашему президенту по этому поводу. Владимир Владимирович, что думаете по этому поводу?
А нас не касается.
А, что, сделку заключают? Да, пусть заключают.
Бам. То есть, по реакции наших властей, я так понимаю, что мы уже все знаем заранее, примерно, да? И мы видим, что они суетятся, потому что у них проблемы. Потому что логично, да, мы бы суетились, если бы у нас были проблемы, но поскольку суетятся они, значит, у них и проблемы, и они их пытаются эти проблемы каким-то образом решать. Американцы пытаются изобразить, что они не в конфликте были с нами, что это была предыдущая администрация в конфликте с нами, вообще, что это за конфликт, кресты там на лбах себе рисуют и так далее. Вот, говорят, что они самые натуральные натуралы. Верим, верим, верим. Но это они переобуваются все. Это они переобуваются. Не мы. Не так ли? Нам вот либералы, так называемые, вот здесь, пятая колонна, которая поуехала из России в определенный момент, вот, сейчас им, правда, видите, обрезали по USA деньги, которые шли, они вообще, беда у них, деваться некуда, скоро прямо с помойки и будут питаться. До этого только в метафорических помойках эти уроды обитали, а теперь как бы фактически будут с помойки питаться. Но не суть. Вот, они же нам вот все время рассказывали о том, как завтра еще посмотрим, как вы будете переобуваться. Ну, в смысле, имеется в виду, вот мы тут сидим у микрофонов, начнем тут хвалить Америку, говорить, какие вкусные ножки Буша, вот это все в таком духе. Факт остается следующим. Америка переобулась сейчас, сменив администрацию, это первое. Второе. Либералы, сбежавшие из России, так называемые, хотя какие они либералы? Ну, допустим, вот обратите внимание, всех оголтелых революционеров, помешанных на половом вопросе, называют либералами. Обратили внимание? Вот, ну вот эти либералы. Они там уже извиняются, они уже говорят, мы неправильно поняли, и вообще вон Латынина там сидит, оказывается, она просто не видела все эти годы, а теперь она увидела, что оказывается у Владимира Владимировича есть стратегия, стратегия есть, вот, ну и все в таком духе. Классно, классно, они все переобуваются, они все истерят, у нас спокойствие. Ну, вы видите какое-то по этому поводу у нас вот волнение, вы видите какое-то множество комментариев из Кремля на каждый комментарий из Америки, вообще ничего, ну, типа вообще, ну, что-то есть там, знаете, какие-то части там, ну, так, чтобы прямо сейчас я экстренно к вам, ко всем обращусь там, по какому-то поводу, да, ну, зачем? Они суетятся, а что они суетятся? Если бы они нас побеждали, они бы суетились? Давайте так, они бы нас побеждали, они бы суетились? Нет. значит, у них что-то идет не так. Основательно что-то идет не так. Что бы они ни заявляли, и что бы они ни изображали, и как бы они ни выглядели. У них что-то идет не так. А что же у них идет не так? Давайте посмотрим. А я вам скажу. А не так у них идет вот что. У них боевые действия, да, фронт, движется в их сторону. Да, вы скажете, он движется не так угрожающе, чтобы там в Америке об этом задумались. Разница-то какая? С какой скоростью он движется? Важно, что он движется в их сторону, учитывая тот факт, что они предоставили разведку, там этот, космические свои технологии все, оружие, артиллерию, самолеты, там какие-то танки, гаубицы, снаряды. Зеленский приезжал даже на завод снарядный в Америку. Все предоставили, денег дали. Запредельное количество. Запредельное. Вы сами видели, там начинают люди считать. Американцы 300 миллиардов, европейцы 200 миллиардов. 3 года идут военные действия, 500 миллиардов они им отдали. Это, извините, конечно, у нас таких трат военных не было никогда, и даже сейчас у нас не такие военные траты. У нас. То есть Украина непонятно как вот это, вот с этими деньгами обходится. То есть ну, в итоге непонятно становится. Ну да, там потом скажут, что да нет, американцы ничего не выделяли. Ну так это Украина скажет. Пусть они сами американцам докажут, что им ничего не выделяли. И в конечном счете, если американцы на них не тратили деньги и ничего не выделяли, то что Украина у нас воюет с собственным оружием, может быть, или у нас у Украины есть собственные спутники, или у Украины есть своя разведка хотя бы. Нет, я не имею тех людей в виду, которые звонят, ага, какая-то странная происходит у вас тут информация. Чидачи Нивы, мой 11-летний сын с удовольствием слушает ваш спич и взрослый рассуждает на тему дня, я удивлен. Ну, вообще в 11 нас нельзя слушать лет, имейте в виду это. Но я тогда попробую быть еще аккуратнее в плане ругательств, постараюсь поменьше ругаться. Да, хорошо, я вас понял. Да не, вообще-то трезво рассуждают люди. Я вот обратил внимание, вчера смотрю видео, значит, губернатор белгородский Гладков, значит, звонит женщине. Ну, он просто звонит, там какая фишка? Ему отчитываются, что мы там восстанавливаем территории. Ну, какие-то разрушенные дома, еще что-то. И он потом обзванивает эти дома. Типа, ну что там, реально вам что-то восстанавливают? Или мне тут по ушам ездят эти мои помощники? Ну, простая вещь. И вот он звонит, берет телефон, говорит, алло, меня, значит, с кем я разговариваю? Там такая тишина. Ну, там женщина до этого сказала, ну, здравствуйте, с кем я разговариваю? Тишина. Потом, это я, значит, моя фамилия Гладков, я губернатор вот области, там, звоню вам, что-то говорит, и там в трубке. А я музыкант, и я слышу, что вы не Гладков. До свидания. И он, жаль, конечно, жаль, жаль. Но потом, знаешь, посидел, подумал, и такой думаю, и видно было, как он на самом деле подумал, а ведь правильно женщина сделала. Он такой, а ведь правильно женщина, вот, а правильно, какой такой губернатор звонит? У меня, кстати, ко всем губернаторам, ко всем службам разнообразным, там, Росстату, налоговой, вы можете придумать какой-то способ верификации ваших звонков? Потому что когда вы звоните, я вас всех уже заблокировал, серьезно. Мне страшно, мне кажется, мне каждый день звонят из администрации президента, там, губернаторы, а я просто не беру трубку. Может, какая-то верификация может быть какая-то? 8.30 новости. Гном пишет, Алексей, с вами президент хочет говорить, а вы? Вот каждый день в Кремле. Дозвонились? Нет. Владимир Владимирович не отвечает. Да? Да? А вы как думали? Ну, реально не знаю, что делать. Они в эфир звоните. Он говорит, так он звонки не принимает. Так он звонки уж не принимает. Все время, говорит, он сообщения только читает. Вот. Так напишите сообщение. Ну, а как мы напишем? Администрация президента. Так он не поверит никогда. Что, не можем его найти? Ну, не знаем, ну, правда. Ну, что делать? Да. Через госуслуги мне можно? Есть ощущение, что господин Песков разукрашивает солдатиков или лодочку, собирает в бутылки, а его все время отвлекают всякой ерундой. Если американцы или европейцы скажут, что мы завтра будем сбрасывать ядерную бомбу, Песков скажет, переключу вас на коллегу, ожидайте, пожалуйста, пишет Павел. Ну, в целом, да, нервозность у них как будто бы вот такая, а мы как будто бы действительно вот кто-то чем-то вот своими делами занимаемся и все. Ну, а что, почему нет? Почему нет? А почему мы должны нервничать вместе с ними? Пускай они одни нервничают, честно. Так, нервный Макрон вчерашний. Короче, пациент вчера, я не знаю, этот текст писали заранее или его сорвало в прямом эфире. Поехали. Я сделал пост вчера, мне захотелось... Вот настолько бесполезно потратить свое время, чтобы посмотреть Макрона и сделать пост по этому поводу. Поэтому я сейчас это буду еще и читать, а вы еще и будете слушать, мучайтесь. Соединенные Штаты Америки изменили свою позицию по войне в Украине, ну, понятно, это же Макрон. Те же Соединенные Штаты Америки намерены ввести таможенные тарифы на Европу, мы вступаем в новую эру. Как бы он не дает даже, если что, вот в эту амбивалентность или стратегическую неопределенность играть Вашингтону, он уже выходит и говорит, все, а тебя уже поменяли позицию. Все, все, Вашингтон, все. Если вдруг вы не поменяли, это уже поздно, поздно. Все, уже Макрон за вас сказал все. С первого дня мы решили поддержать Украину и наложить санкции на Россию. И мы хорошо справились. Ну, то есть, вот те санкции, которые как бы убивают Европу, это они очень хорошо справились. Поехали дальше. За пределами Украины существует угроза России. Что это значит, понять с ними. Россия сделала конфликт глобальным. Поняли? Мы сделали конфликт глобальным. Ни польские наемники, ни французские наемники, ни американские наемники, ни колумбийские наемники, ни все остальные наемники сделали этот конфликт глобальным. Ни поставки вооружений на Украину французами, например, немцами и прочими, а мы. И сейчас объяснение, почему этот конфликт мы сделали глобальным. Слушайте внимательно. Она мобилизовала, Россия, северокорейских солдат. Прикиньте, мы можем мобилизовать северокорейских солдат, по мнению Макрона. Бабушкин внук считает, что мы можем мобилизовать корейских солдат, северокорейских. Вот для него будет история интересная, когда он узнает, что мы можем мобилизовать еще и китайских солдат. Ну ладно. И иранское оборудование мобилизовали мы еще. Мы еще и иранское оборудование мобилизовали. Помогая этим странам лучше вооружиться. Вот, предложение. Она мобилизовала северокорейских солдат, иранское оборудование, помогая этим странам лучше вооружиться. Так кто кому помог и кто кого мобилизовал, я не пойму. Мы взяли у них оружие, чтобы они лучше вооружились? Ну, это ладно, это Макрон, я вам говорю. Тут я комментировал, в принципе, эти все его посылы, да, там какие-то комментарии оставлял, но я бы не, ну, я не мог потратить столько времени, чтобы комментировать каждое предложение, а тут каждое предложение всецело дебильное. Россия при президенте Путине нарушает наши границы. Россия при президенте Путине нарушает наши границы. Макрон. Какие ваши границы? Он о чем? Евросоюз? Где? Где? Как мы нарушаем границы? Франции? Больной, что ли? Он вообще карту видел этот. Нарушает наши границы, чтобы убивать противников. Че вообще? О чем разговор? Непонятно. Ну, это ладно. Манипулирует выборами в Румынии. Мы манипулируем выборами в Румынии. Они, чувака, не пустили, отменили выборы. В Румынии. Они отменили выборы в Румынии. Им об этом американцы говорят. Типа, чуваки, а вы что в Румынии выборы отменили? Вы не больны или? На всю голову. Это им говорил Венц, выступая перед ними. Вот он приехал и говорит, парни, а вы что в Румынии-то выборы отменили? Вам не кажется, что вы немножечко как бы демократию, ну как бы, убили напрочь? Он говорит, Россия при президенте Путине нарушает наши границы, чтобы убивать противников, манипулирует выборами в Румынии. Мы. Молдове. В Молдавии, помните, как выборы проходили, да? Мы манипулируем выборами в Молдавии. Около полумиллиона молдаван живет в России. Это решающее количество молдаван в любом голосовании по Молдавии. На них было выделено два пункта голосования. Эти два пункта голосования находились в одном месте. Просто двери с разных сторон были. Я очень серьезно рассказываю. И выделено на полмиллиона человек было 10 тысяч бюллетеней. По 5 на каждый пункт голосования на всю Россию. То есть при максимальном, самом лучшем варианте Максимум 10 тысяч человек могли отдать свои голоса. Остальные 490 тысяч ничего сделать не могли. Понимаете, да? Мы манипулируем выборами в Молдавии и Румынии, что самое смешное. Организует цифровые атаки на наши больницы. Россия организует цифровые атаки на французские больницы. Врубаетесь? Что-то вообще слышали по этому поводу? Я не знаю. Это, видимо, что-то у него личное. Чтобы заблокировать их работу. Мы, оказывается, атакуем французские больницы, чтобы заблокировать их работу. Время от времени, потому что в основном мы заняты манипулированием выборами в Румынии. Вот. И нарушением французских границ, неведомых никому. Кстати, тут надо отметить, что все мы это делаем, естественно, на технологиях, которые как бы развили при помощи перепаивания стиральных машин, которые мы украли на Украине. Да. Это я просто от себя. Поехали дальше. Стратегические планы наши раскрывает Трамп. Ой, Трамп, тьфу ты его. Если бы Трамп такое говорил, уж страшно было бы. Макрон. В 2030 году Россия все еще планирует увеличить свою армию на 3000 танков и еще 300 истребителей. Все еще планирует? Что значит все еще планирует? Почему именно 3000 танков, 300 истребителей? Видимо, ему нравится цифра 300, Макрону. Кто может поверить, что Россия остановится на Украине? Вот такой вопрос. Как вам? Ну, как бы, а что тут верить? Это факт. Россия бы даже туда не пошла, куда она пошла, если бы какие-то ублюдки не решили убивать русских людей в Донбассе годами просто, да? Например, французы те же самые не участвовали в этом. Но это ладно. Столкнувшись с этим опасным миром, говорит Макрон, оставаться зрителем было бы безумием. Оставаться зрителем? Кто все время своим вонючим ртом поганым, с корытообразной пастью орет, что он пошлет какие-то войска на Украину. Кто были те французские непонятные персонажи в одной гостинице, да и не одной, на Украине, которые прилетом ракеты нашей превратились в воспоминание дурное? А? Что такое Сао Цезарь, который как будто бы Франция поставляет на Украину? Что такое колесные танки, не помню, как они там называются. А Р-10 что-то такое вот. Это что такое? Это как мы должны понимать это что? Это просто это не, из ниоткуда взялось? Это так Франция наблюдала со стороны? Ну ладно. Россия стала угрозой для Франции и Европы. В смысле? Вы же решили нас в определенный момент разбить на поле боя. И у вас все здорово получилось, мы за 3 дня должны были закончиться, и дальше вы бы, у вас были карты, вы решили нас разделить, и у вас все, вот, как бы, информация сходилась. А сейчас выясняется, что Россия стала угрозой для Франции и Европы. Почему? Не потому ли, что Франция и Европа совокупно решила с Россией воевать? Ситуация, которую я вам описываю, говорит Макрон, такова, и мы должны с ней справиться. А, то есть мало того, что ввязались в войну сами, так еще и хотят в нее ввязываться дальше. И путь к миру не может обойтись без Украины. Мир не может быть капитуляцией Украины. Мы не можем забыть, что Россия начала вторжение в Украину в 2014 году. Мы договорились о прекращении огня в Минске. Тут как бы набор, ну, это вот, ну, понесло Остапа, как говорится, псих вот, это вот с ума сошел. Он рассказывает, что он договорился о прекращении огня в Минске, но Россия нарушила Минские соглашения. Пусть этот прекрасный человек, в кавычках, обратится к своей бабушке, у нее, может, память лучше, а она ему напомнит, бабушка, которая, возможно, дедушка, а она ему напомнит, что предыдущий олух на этом же Местик уже признался, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы Россию остановить, а Украину вооружить. Уже признался. Вот так. А еще пускай вспомнит, что за время действия так называемых Минских соглашений и всяческих замерений с 2015 года 14 тысяч человек они убили в Донбассе. Пускай вспомнит. А что, он забыл, что ли? Я не понимаю, что у него какая-то проблема с этим. Наш интерес к работе с нашими европейскими союзниками. На следующей неделе мы соберем глав государств стран, которые хотят участвовать в этом прочном мире. План прочного, прочного мира. План прочного, прочного мира, который мы подготовим вместе с украинцами и несколькими другими европейскими партнерами, и которых я пошел защищать в Соединенных Штатах 2 недели назад. Который я пошел защищать. План прочного-прочного мира, который мы подготовили вместе с украинцами и несколькими другими европейскими партнерами, и который я пошел защищать в Соединенных Штатах 2 недели назад. И обосрался там вместе со своим тупым планом. Не так ли? Вот он пошел защищать. Понимаешь? Герой слетал в Америку, и там Трампу сказал, что у него есть потрясающий план, как убиться об стену. Ну ладно. Будущее Европы! Не должно решаться в Вашингтоне и Москве. Не должно, но будет, будет. А знаете почему, Эммануэль? Потому что на места европейских руководителей глобальная элита поставила дегенератов, типа вас и Зеленского. Потому что вы не способны к государственному строительству, потому что не предполагалось, что вы вообще им будете заниматься. И это вишенка на торте. Ядерное сдерживание всегда было и остается в руках президента республики. Страшное начинается. Начинает говорить о себе в третьем лице. У пациента припадок. Я видел такое у Филиппа Киркорова, когда он шел по коридору и говорил, кто-нибудь откроет Филиппа Киркорова дверь. Вот так вот. Ну, серьезно, я это вижу своими глазами. А тут, оказывается, у Макрона, смотрите, тоже болезнь. Ядерное сдерживание всегда было и остается в руках президента республики. Я решил открыть стратегические дебаты о ядерном сдерживании с нашими европейскими союзниками. Дебаты. Они будут там болтать языками своими. Ну, пусть болтают. Что бы ни случилось, решение всегда будет приниматься и останется в руках президента республики, главнокомандующего вооруженными силами. Вот так. Это он все о себе, чтобы вы понимали. Ваш покорный слуга, президент республики, главнокомандующий. Значит, очень опасно, смесь такая страшная. Объясню, в чем опасность. Первое, человек, не обладающий стратегическим мышлением, и, вероятно, даже тактическим, раз. Два, невероятно самовлюбленный персонаж, глупый, самовлюбленный, самодовольный, не оценивающий реальные риски, толкает всех к войне. Балабол. Ну, то есть он прям популист в широком самом смысле этого слова, не отвечающий за свои слова и врущий прямо в камеру сидит и врет. По всем пунктам врет. То есть настолько, беспринципная сволочь. И, к сожалению, у него действительно есть ядерное оружие. Оно очень маленькое. Ну, это все равно ужасно, потому что это, если вдруг применится, это будет ужасно. Но оно очень маленькое в сравнении с теми возможностями, которые есть у нас. То есть мы можем стереть их в пепел натурально вместе с их бомбами французскими, и на этом все закончится. Можем, но не стираем. По великому нашему гуманному разумению, если честно. Ну, вот он нам угрожает своими там... Ну, вот, знаете, есть ядерная дубина, есть ядерная палочка. Вот этот палочку свою достал и бегает с ней. И машет ей. Сейчас я вас ударю. И рассказывает, какой он будет лидер в Европе. Короче, вот такая вот неприятная ситуация. Ждать до 27-го года... Вот Дмитрий Анатольевич, я так понял, предлагает, говорит, что, говорит, 27-го. В 27-м его сдует просто, да и все. Согласен, сдует. Никто этого дебила не выберет больше. Но вот наворотит же до 27-го. Вот серьезно, не проще ли дать задание каким-нибудь службам, которые бы решили этот вопрос быстро и эффективно? Ну, серьезно. Ну, зачем ставить мир под такую серьезную угрозу? Ну, зачем это надо? Вот, ну, правда, ну, это же ужасно. Ну, какой-то дурачок, по какой-то случайности, когда-то получивший там какое-то скромное ядерное... Скромное, но ядерное. Оно все-таки ядерное. Ну, не такое уж и скромное. Поэтому, потому что ядерное в любом случае, да? Ядерное оружие. Чего-то это строит из себя. Надо его как-то срочно это вернуть в реальность.
А аналог у Старлинка у Франции уже есть или будет к 2030-му, пишет Ростислав. Да нет у них никакого аналога Старлинка. Все ясно. Смотрите, вы можете... Удивительно, чем была речь Макрона вчера. Такое ощущение, что он ее записал и подумал, что ее не посмотрят ни в Америке, ни в России. Потому что на самом деле, когда все эти карлики политические выступают, европейские, они всегда говорят, мы готовы послать оружие, мы готовы послать войска, при условии поддержки со стороны США. Они всегда это упоминают. Здесь Макрон, видимо, решил выступить как-то в своем обособленном французском телевидении. Вот, как будто бы посмотрят только французы, плюс как бы французы сами по себе тупые. Это надо вот... То есть в восприятии Макрона, я не знаю, как на самом деле, но в восприятии Макрона французы дегенераты, чтобы вы понимали, у которых нет интернета, они не могут переводить тексты других там разных информплощадок и так далее. Ну, не могут в интернет выходить, французы, дураки, все. Едят круассаны целый день, вот, ездят на плохих машинах, вот, что там еще они делают. На гармошке играют... целуются под башнями какими-то. Ну, чепухой, в общем, занимаются какой-то. Хрустят булкой французской. Брызгают шампанским. Вот, собирают лаванду. Ну, французские дела такие вот традиционные. Клеют обои вот эти цветочками желтые. Макрон превратился в прибалта с анатомией 50% агрессии, 50% дрожь, пишет Павел. Павел, да, но нет. Вот поймите правильно. Я, конечно, на это все смотрю, как на безумие пациента, который не понимает весовые категории, но, конечно, это не прибалты. Прибалты – это вообще, ну, странное явление. Вот это вообще какая-то, значит, ну, это сказочный мир. То есть, вот мне кажется, есть вселенная Гарри Поттера, да, там есть вселенная там Marvel, DC какая-то, еще что-то, ну, много разных выдуманных миров. Вот есть еще и вселенная под названием там вселенная Прибалтийская вселенная. Там у них вообще фантазии. Все-таки у Макрона есть самолеты, там что-то еще, производство какое-то. Есть, есть. Есть даже ядерное оружие, это важно. У него есть ядерная энергетика, это тоже важно. Он не такой... лузер, как немцы дурацкие, тупые немцы. Тупые немцы – это вообще ужас. Это вообще ужас. То есть Макрон на самом деле на лидерство вот в этой вот маленькой развалившейся Европе может рассчитывать. А кто еще? Тем более, что британцы вывалились из Евросоюза. Британцы вывалились из Евросоюза. Фактически, вот он один, француз, и должен руководить Евросоюзом. В принципе, это очень логично на самом деле. А кто еще? Поляки, что ли? Кстати, поляки руководят Евросоюзом. Ну что это такое? А, и я забыл совсем самую главную цитату, я не взял. Слушайте, самая главная цитата. Слушайте внимательно, подождите. Вот он, апофеоз, апофеоз распада личности в прямом эфире. Человеку плохо, вы не видите? Человеку плохо, вы что, не видите, ему плохо? У Франции самая эффективная армия в Европе. Эммануэль Макрон. У Франции самая эффективная армия в Европе. Ему надо объяснить, что слова «дефективное» и «эффективное» все-таки разные по значению. Все-таки разные. А где мы... как нам узнать, что у них самая эффективная армия в Европе? Можно узнать? Это первое. Второе. А как же ЗСУ? Как же ЗСУ? Как же «Титаны» ЗСУ? Что такое? Я не понимаю. Неужели... неужели... вот Украина и ее ЗСУ лишь на втором месте? Как? Как? Самая эффективная армия в Европе оказывается у Макрона. Так на французском телевидении он сказал. Ну, кстати, очень мощно выступает самая эффективная в Европе армия в Африке. Я хотел подчеркнуть. В последнее время укрепили свои позиции мощно вот, французы в Африке. У них очень эффективная, крайне эффективная армия. Они справляются прям по полной программе. Так что это, если что, страшно, страшно. Они, может, просто не все знают. Это сарказм. 80-го уровня минимально. Оттуда, а то и 100-го уровня. Их выкидывают из всех стран подряд, которые раньше были их колониями, их выкидывают просто пинком под зад. Ничего сделать не могут.
Макрон разогревает, а кто будет поджигать? Стармер, Мерц, пишет рука нога. Значит, кто бы не поджигал, ну, там же сказала фон дер Ляйниха, что они будут перевооружаться. Все, они там какие-то страшные деньги будут тратить, вооружать будут Европу. Кто бы ни был, ставка такая. У Европы и глобальной трансатлантической элиты, которая выступает и против Трампа, и против нас, естественно. Переждать Трампа, пока с ним что-нибудь либо не случится, либо закончится его срок, и он проиграет. Короче говоря, надо его переждать. В это время надо, естественно, вооружать Европу, потому что, а как по-другому, и максимально затягивать конфликт на Украине. Максимально. Вот и все. Вот весь план. Здесь цитируют сейчас слова дипломата одного европейского, неназванного. Он сказал, придется что-то делать, мол, пока Трамп живой. Ну, пока Трамп живой, нам что-то придется вот как-то действовать, вот что-то придумывать. Вот они и придумывают. Ставка такая, они решили не сдаваться. Назовем их глобалисты, назовем их оппозиция американская, которая там была до этого не оппозицией, а властью. Короче, все те, кого сместили с их позиций, те, кто сейчас пришел во власти в Америке в первую очередь, и во-вторых, пытается прийти ко власти во всем западном мире, вот, им противостоят те, кого с этих мест сместили или они в процессе смещения находятся. Вот они друг с другом сцепились. Вот так, вот так. То есть эта битва за лидерство в западном мире сейчас внутри идет. И не то, что она идет между странами, она идет между объединениями неких людей, то есть некими силами внутренними. Они между собой сражаются, так скажем. Сражаются. И они бы между собой так активно не сражались, если бы мы им не организовали это сражение. А как мы им организовали это сражение? Мы не проиграли. То есть, если бы мы, как запланировано было, за 3 недели были бы разорваны в клочья, то сейчас, значит, мы бы уже капитулировали и все в таком духе, а Байден был бы великим победителем, а его последователи или он сам, в зависимости от состояния здоровья, был бы президентом США и вошел бы в историю, и все в таком духе. Не вышло. Мы своим умением воевать, я имею в виду Россию, наше воинство, очень сильно повлияли на западную политику. Вот как ни крути, так оно произошло. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, четверг, март, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ага. 5 баллов пробки в Москве, 3 градуса, ощущается как минус 1. Вообще тепло, вообще к субботе обещали 14. Я, честно, жду. И я хочу, чтобы еще было солнечно. С другой стороны, туман хорошо, да, тоже вот мне нравится. Ну, не туман, а как это? Хотя есть туман. Поверху вижу туман какой. Интересно, что в ситуации с Зеленским, хамящим в овальном кабинете, половина американских политиков стала не на сторону своего президента, а на сторону заморского клоуна, плюс вся Европа. Это говорит о том, что у Трампа сильнейший раскол в обществе, половина страны не считает его своим президентом, и его проблема — это точно не Украина, пишет Василий. И да, и нет. Да? Почему? Да, потому что действительно есть такой раскол в этом западном мире. А нет, потому что Украина тоже его проблема. И более того, это как бы странно не звучало, по Украине этот раскол проходит. Ого, 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 вы решили меня разыграть? Шахман, шахман. Короче, по Украине этот раскол и проходит. Вот в чем дело. Это действительно может звучать, как будто бы мы все безумные, но Украина находится в центре событий мировых. Почему? Очень просто. Потому что именно на Украине, в чем признался Марко Рубио с крестом пепельным на голове в данный момент уже, именно на Украине схлестнулись между собой две, ну, вам не нравится сверхдержава название, но ядерные державы, серьезные, не Франция, а прям серьезные ядерные державы, мы и американцы, мы схлестнулись на Украине, схлестнулись бы в Польше, была бы Польша, схлестнулись бы в Чили, было бы Чили центром мира сейчас, но мы схлестнулись на Украине, не для нас это хорошо, а для американцев, потому что это предельно близко к нам, предельно, ближе уже некуда, очень близко. Но по Украине проходит сейчас вот этот водораздел, да, вот так получилось. Это место, это линия боевого соприкосновения между нашим миром и западным миром. Вот так, поэтому это так важно. Поэтому Украина не может капитулировать, как говорится, nicht kaputt, nicht capitulieren, в словах Макрона, потому что вместе с Украиной кому надо будет капитулировать? Правильно. Всем тем, кто говорил, что они сейчас победят Россию вместе с Украиной. Вот. Есть вариант хороший, и вот он американцами сейчас обкатан, и европейцам надо идти по этому пути. Реально надо. Надо менять сейчас администрации, говорить, что предыдущие администрации состояли сплошь из дебилов, выходить из кризиса с любыми потерями, на любых условиях, которые скажет Россия, и все. И все, и ехать дальше. Уже в тех условиях, которые состоялись. А состоятся следующие условия. Россия укрепилась. Вот. Европа, которая решила в определенный момент Россию ослаблять, не добилась своих результатов, а добилась противоположного результата. Все. Но для них тоже есть плюсики там по типу, а вот в НАТО же вступила Финляндия. Вот, довольствуйтесь тем, что там... Финляндия вступила в НАТО. То есть у вас тоже есть плюсики. Но на Украине вы как бы себя не проявили должным образом. Вы проявляли, 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 проявляли. На этом все закончил. Либо длить войну. Длить войну, воевать, вот это все в таком духе. Ну, вы сами видите, украинцы заканчиваются. Вот. Ну, и все в таком духе. Так-то им еще 300 ярдов отдавать, а не хочется, пишет Александр. Да, это все уже вторичные разговоры. Первичный разговор в том, что Запад сцепился с Россией на Украине и проиграл. Ну, на данный момент. Это так. Если Запад не хочет проиграть, есть два варианта. Первое – победить нас. Второй вариант – сделать вид, что не проиграли. Американцы уже делают вид. Да? Американцы уже делают вид. Европейцы делать вид не хотят, они хотят нас победить. Вот они в чем расходятся. Американцы делают вид, что это не их война, и они никогда не были стороной конфликта. А, значит, европейцы делают вид, что это их война, а не сторона конфликта, и надо идти до конца, до кинца. Да? И как бы конец этот им видится таким, что они нас победят. Пока. Почему? Потому что, чтобы европейцы начали говорить правду, им нужно поменять администрации и. Потому что если бы администрация в Америке оставалась прежней, они бы тоже не могли говорить правду. Если бы Байден сейчас сидел в кабинете или там Камала Харрис, еле вспомнил, как ее зовут. А как быстро забываются эти персонажи, не нужны никому. Но не суть. И Камала Харрис, они бы, естественно, сейчас не смогли бы никуда, так сказать... заднюю дать. А можно еще ядеркой зарядить и весь мир в труху, пишет Юрий. Можно, но это крайне невыгодно. Это соответствует некому фанатичному настрою. Как показывает практика, Россия, российские власти современные, не фанатики. Как показывает практика, американские власти, нынешние вот новые, утверждают, что они не фанатики, а конструктивные бизнесмены, капиталисты классические, которые исходят всегда из выгоды или отсутствия этой выгоды. Угу. И как показывает практика, из фанатиков на Земле сейчас, вот в этом конфликте, осталась только Европа. Фанатичность глупая, самоубийственная, присуща только Европе сейчас. Украину я не рассматриваю как отдельное нечто там самостоятельное. Они идут в том фарватере, в котором они идут, куда их посылают. Вот. До конца. Кого им нужно идти, пишет рука-нога. Ну вот они-то считают, что они нас победят, понимаете? Фанатики. То есть вот Макрон, он из стана фанатиков. Безумных, глупых людей, которые нас хотят разбить на поле боя. Якобы у них получится. Они верят в себя. Вот. Трамп из тех, кто зарабатывает деньги. Он так утверждает. Хотя вот, смотрите, вроде бы Макрон банкир в прошлом. Ну, видимо, вот такой вот он банкир. Теперь настала очередь какому-то украинцу кричать в камеру: «Трамп, где снаряды?» — пишет Алекс Поляков. Да, 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 это смешно. Может, Макрона назначили главным виновным, пишет Федоров. Да нет, они там все стараются. Сейчас Европа вся старается. Урсула фон дер Ляйен, да, брюссельская эта вся администрация старается очень сильно. Макрон старается. Торопится новый... Скоро немецкий будет новый канцлер. Торопится тоже уже, хочет. Вот. Стармер очень сильно старается. Они все сейчас стараются. Да, у Британии особое положение в этом смысле. Они вне Евросоюза, но как бы именуют себя Европой все равно. Обратите внимание на это. Европа скачет и пытается попасть в новый такт нового дирижера, пишет Нигматуллин. Пока не пытается. Пока не пытается. Кто пытается попасть в такт реально? Венгрия. Но они давно уже в одном такте. Вот. Словакия. Поляки в СМИ начали задумываться. Поляки сильно, на самом деле, проамериканские, а не проевропейские, это надо, ну, отметить. Вообще всегда были, есть и будут. И поляки сейчас начинают потихонечку картинку формировать под новую американскую администрацию. Пример Польши удивился, как Европа с населением в 500 миллионов и США с населением 300 миллионов не могут победить Россию с населением 140. Провокатор американский, пишет К9. Да, но мы не будем забывать, что сегодня он премьер Польши, а завтра будет какой-нибудь другой премьер Польши. Макрон, как представитель британского капитала, защищает активы Британии от Трампа, пишет Ал. Возможно. Партия Макрона проиграла на выборах, а он все еще буйствует, пишет Сергей. Да, потому что он может быть президентом и будет, если вдруг что-то не произойдет неожиданное совершенно до 27-го года. И еще в 27-м году некоторое время. Вот. Более того, у него нет никаких вариантов избираться еще раз. Он знает, что это его последний срок, поэтому он выполняет те задачи, которые перед ним ставят. Задача поставлена, еще раз, мы выходим на тот уровень, о котором мы говорили. Задача поставлена его, ну, можно говорить хозяевами, можно не говорить хозяевами, можно сказать, его угол решил, что они переживут угол Трампа. Все. Это борьба внутри западного мира между разными взглядами на то, как этот западный мир должен развиваться, чтобы победить. Я думаю, что на самом деле то, что предлагает Трамп западному миру, вот, в целом, это действительно путь развития, но ему, правда, надо кое-где уступить будет. Вот, но это путь развития. То, что предлагают старые, так скажем, ну, не старые элиты, но до того, вот администрации старые, да, и элиты, которые за ним стоят, это путь самоубийства. Но они так не считают. Они так не считают. А так, судя по заявлениям Трампа, по всем параметрам, вот что он везде говорит, какие вещи он говорит на встречах, а какие вещи он говорит на своих выступлениях, это классический, нормальный такой, вполне себе капиталист. У него все разговоры про деньги, обратите внимание. Он ни про какие духовности там не вещает. Это, ну, я имею в виду, в отношениях вот геополитических. Он говорит: платите, платите, вы платите, вы платите. А почему вы платим? А мы платим, а вы не платите. Здесь у нас расходы превысили доходы, нам это невыгодно, мы выходим. То есть он, в общем-то, понятен на самом деле. Все пытались всегда и там, на Западе, да, ну не все, а именно СМИ, которые выступали, и вообще, так скажем, силы, которые выступали против Трампа, его безумцем, который, ну, так скажем, необъяснимый, абсолютно непрогнозируемый, но пока вот то, что он заявляет, абсолютно прогнозируемо и понятно, что тут не прогнозируется и что тут непонятно. Вот у нас есть человек, который приверженец традиционных ценностей с точки зрения идеологии, да, и там, ну, всякие духовности, так скажем. И с точки зрения его взглядов на экономику, ну, то капиталист, все. Как есть. Буржуй. Все, представитель крупного капитала во власти. Вот. Соответственно, главная мера всего, победил ты или не победил, выгодно-невыгодно, заработал, не заработал. Заработал, значит, победил, не заработал, значит, проиграл. Все, никаких тебе вот этих вот фантастических вещей по типу там, мы победили, хоть мы и стали в 10 раз беднее, ну, нет, нет. А, победа мерится сделкой, удачной или неудачной. Он говорит, я делаю сделки, я всю жизнь сделки заключаю, я буду заключать сделки. Он про деньги говорит. Ну, прекрасно. Он говорит про Гренландию, он говорит про деньги, он говорит про Канаду, он говорит про деньги, он говорит про Панаму, он говорит про деньги, обратите внимание. Он говорит про Украину, он говорит про деньги. Он говорит с нами, он говорит про деньги. Он везде говорит про деньги. Все. Вот он, классический капиталист во власти. Все, пожалуйста. Все. Классика. А до него были непонятные люди. Они вроде бы как бы паразитировали на почве капиталистов, которые построили ту самую Америку, такой, какой они ее построили. Но при этом какие-то странные заявления делали. Поэтому, собственно, вот трамповские ребята все эти, и миллиардеры, которые вокруг него в итоге собрались, они смеялись, что в Америке будет построен коммунизм. От слова «Камала» и «коммунизм» от слов. Типа это какие-то леваки, это какие-то, ну, фанатики. Ересь несут, невыгодные дела делают. Разоряют нас. Разоряют, посмотрите, в долги загоняют. Безумие. Все. Мы будем деньги считать. Вот они считают. Вот американцы сейчас считают деньги. Все крупные капиталисты, более-менее, да, ну, во всяком случае, вот молодые, да, из IT-сферы, они прибились к Трампу. Там и Безос, там и Цукерберг, там и Илон Маск вообще первую скрипку играет. Все. Они все прибились к нему, возле него стоят. Потому что он им, я так понимаю, понятен. Он про деньги. Я думаю, что когда они его не поддерживали, и почему, собственно, там Илон Маск в какой-то момент его начал поддерживать, я думаю, что у них был разговор, может, какая-то встреча. И, может быть, Трамп в какой-то момент объяснил Илону, говорит, Илон, подожди, ну ты играешь против меня, ты изображаешь, что я там сумасшедший какой, дурак или что. Илон, я бизнесмен, я торгую, как и ты. Перестань подыгрывать этим придуркам. Ты со мной заработаешь больше. Я тебе предлагаю сделку, она гораздо выгоднее, чем та сделка, которую они тебе предлагают. И Илон, поскольку он тоже бизнесмен, тоже крупный капиталист, пошел, почесал реп, подумал, ай, правда, а что я какой-то глупостью занимаюсь, честно говоря, правда какой-то, что-то социализм я, что ли, строю, зачем мне это надо? Не надо мне это, и все. Банкир не равно бизнесмен, пишет Игорь Титов. Ну да, это имеет в виду Макрон, да, не равно бизнесмен, согласен с вами. Хватит о грустном, давайте о смешном. Вы видели, какие огромные уши у Марка Рубио, пишет Грик. Грик, ну, вот, давайте так, я не поддержу ваш интересный разговор. Свинья с трезубом на лбу визжала в зубах медведя, что она побеждает, ей бы еще немного помочь, пишет Ульрих. Видел вчера уже сообщения с разнообразных ресурсов украинских. Сообщение такого толка. Как мы и предсказывали. Американцы, ну, практически дословно, американцы не дают сильной Украине победить слабую Россию. Американцы почувствовали, что Украина уже побеждает, и отключили военную помощь. Сообщение в разнообразных украинских ресурсах. Если вдруг вам интересно, есть ли какое-то оздоровление в дурке, ответ отрицательный. Нет. Выздоровления нет. Анамнез, говорится, собран, все очень плохо. Ну, вот прогноз негативный. Ничего хорошего. Мозги, все. Тю-тю. Це шо? Манго. Це не солодки. Чекаю. Це не... Северным потоком, значит, не суждено запуститься, пишет Мельник в Елизавета. Пока у власти в Европе безумные фанатики, считающие фундаментом свою идеологию, а экономику надстройкой, никаких северных потоков и вообще всего остального не будет. Как только и если придут крупные капиталисты, которые вернут вернут все на свои места по Энгельсу, и фундаментом станет экономика, а политика станет надстройкой, все пойдет на лад, труба наладится, построится, все будет хорошо, будут покупать, потому что это выгодно, и все это в таком духе. Единственное, что я не сказал слово «если». Да, я сказал «когда» и не сказал слово «если». «Когда» и «если». Пока ситуация может пойти по такому сценарию, гипотетическому, как она шла в годы Второй мировой. Ну, перед ней и во время. Пока не понимаю роль Британии в этом смысле, но смысл такой. Европу стравливают с Россией. Они воюют между собой. Ну, мы и Европа воюем между собой. Американцы на этом зарабатывают. В принципе, если посмотреть то, как сегодня оголтелые какие вещи абсолютно сумасшедшие говорят европейцы, и не только о Макроне разговор, есть такое ощущение, что такой сценарий пытаются разыграть. Американцы выскакивают из конфликта, который начали и больше всех спонсировали. Вот. И переходят с ситуации, когда их прокси – это только Украина, на ситуацию, когда их прокси – это вся Европа. Европейцы изображают, что они, американцы их бросили, им нужно срочно самим вооружаться, а Россия уже на пороге, времени не осталось, поэтому милитаризм будет взвинчиваться в кратчайшие какие-то сроки и в самом ближайшем времени, и на самом высоком уровне. Ну, если это просто не болтовня с их стороны. Все. Дальше вооруженная, ну, насколько она могла быть вооруженная Европа, каким-то образом вступает в военное противостояние напрямую с Россией уже. Вот так. Такой вариант. И где они проиграли, пишет Андрей. Везде и каждый день они проигрывают, Андрей. Если вы этого не видите, то ну, давайте я попробую вам объяснить, что вам непонятно, Андрей. Смотрите, задача была разбить Россию на поле боя. Россию на поле боя они разбить не смогли. Задача эта ставилась ими вслух. Вслух, они это говорили, что они нас разобьют на поле боя. Потом задача была выйти на границы 91-го года по Украине. Задача не выполнена и не будет выполнена. Потом какие-то еще там задачи были. А Европа людей своих потеряла, пишет Джекпот. Европа людей своих на данный момент потеряла в малом количестве. То есть если мы говорим о наемниках, если мы говорим о тех поляках, которые, собственно говоря, под видом наемников, так в самом деле, в отпуск уходили и ехали. Вот, так называемый отпуск. Да, не потеряли. Но, конечно, потери у них пока малочисленные. Мы себе такие боевые действия с Европы, как сейчас на Украине, позволить уже не сможем. Надо будет кардинально решать вопрос, пишет Финист. Финист, тут еще надо понимать, что Европа себе не может позволять такие боевые действия тоже. Европа на данный момент, возможно, кстати, вот давайте предположим, Европа вот сейчас выглядит ли монолитом? Ответ, нет, не выглядит. Разнообразные мнения. Что если в головах некоторых европейских персонажей есть такая идея, что при вступлении в боевые действия Евросоюза с Россией это приведет к консолидации внутри европейского общества? Может быть, они рассчитывают на это? Они посмотрели на то, что произошло с нашим обществом, когда мы вступили в боевые действия. Наше общество консолидировалось, это факт. Ну, это все знают. Что если они предполагают, что их общество консолидируется, если они вступят с нами в боевые действия? Что если они считают, что у них получится? Может быть. Может быть. Вот. А что за беспилотные технологии Украины, про которые Зеленский говорил Трампу, пишет Андрей. Ну вот, Андрей, вы видели, с каким интересом, в кавычках, Трамп послушал про эти беспилотные технологии, да? Видели? Вот с таким же интересом и мы должны отнестись к этим рассказам о беспилотных технологиях. Беспилотные технологии Зеленского без космической разведки и в разведке, вот, которые осуществляются при помощи там, специальных разведывательных самолетов и беспилотников американских, вот, они, конечно, будут иметь определенное значение, беспилотники эти. Но выполнять тех задач, которые они выполняют сейчас, в том объеме, в котором они выполняют сейчас, они не смогут. Либо никогда, либо очень долгое время, пока Европа не сделает что-то подобное тому, что есть в космосе у американцев. Европа говорит что-то подобное Старлинку, можем к 30-му году. Ну, говорить, что ты можешь к 30-му году и сделать к 30-му году, это две большие разницы, знаете, да, такое. Вот. Накануне выступал Джей Ди Венс и сказал, что ни США, ни Европа, ни Украина больше не могут воевать с Россией, не могут воевать до бесконечности. Это говорит о том, что ресурсная база у них исчерпана. Минобороны Германии сказали, что они вышли на максимум свой по поставкам оружия Украине. Больше не могут. Максимум. А мы на свой максимум еще не вышли, если что. А фронт движется в их сторону. Им надо решать, короче говоря, воевать с нами или не воевать с нами. Им надо решать. Американцы не хотят с нами воевать напрямую. Через прокси, я думаю, они с удовольствием продолжат воевать с нами. Почему нет? На этом можно зарабатывать. Вот. Но есть опасения, что если они будут воевать с нами через прокси, мы опять можем оказаться где-то в Берлине или Париже. Не очень удобно тоже. И самим американцам в таком числе, в таком случае. Плюс у них противостояние с Китаем намечается серьезное. Уже идет, можно сказать. Они друг другу сейчас по телевизору сказали, я так вам скажу. И Китай им сказал, американцам, и американцы им ответили. Китай сказал, мы готовы воевать. Если что, вообще в любом поле, в любом, говорит, экономическом, информационном и даже на любом другом. Ну, то есть прям готовы воевать. Вышел Хексит, сказал, мы уважаем, как Россия выросла, как Китай вырос, все понятно, говорит. Ну, мы тоже себя в обиду не дадим, готовы воевать. Примем вызов, если вдруг Китай там тры-тры-тры-тры-тры. Все серьезно, все серьезно. Вот. И американцы понимают, где реальная сила, а где какие-то дутые педики бегают там, да. Вот. Поэтому вот как-то так. Макрон тоже актеришка. Как, когда его мужик совратил, он в спектаклях кривлялся, пишет Ульрих Маджаретта. Да, да. День 30 новости. День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Микрон, отличное имя для злодея из мультика. Медведев молодец, пишет Александр. А вы не слышали, да, что Макрона называют Микрон? Это же первое такое, знаете, ну, мне кажется, смешное переделывание. Обращение Макрона, очередной стендап. Им бы с Зеленским вместе выступать, как Харламов и Павел Воля. Что вы оскорбляете наших заслуженных пенсионеров-юмористов, Димков? Ну зачем вы это? Заслуженные люди, мне кажется, у них уже наверняка есть что-нибудь, там какие-нибудь даже награды государственные, или нет? Когда полетят ракеты в их города, возможно, они консолидируются, плюс психологическая постоянная обработка населения. Вся проблема в том, что у наших границ будут стрелять, и всю тягость и горе боевых действий опять будет переносить наш народ. А они сидят в кафе, сидя в кафе, будут рассуждать, что там на Восточном фронте то же самое было и во Второй мировой, пишет Финист. Ну, Финист, да, с одной стороны, а с другой стороны, вы тоже ведь сейчас сидите, наверное, в кафе и рассуждаете на тему того, как куда нужно идти или там не идти, ну и так далее. То есть, да, всегда фронт отличается от тыла, безусловно, конечно, безусловно отличается. Подожди, Америка хочет, чтобы мы с Европой закусились по-настоящему, пишет АК. Вот, и для того, чтобы понимать, что делать, нужно понимать, что происходит, правильно? Давайте определимся, чего хочет Америка. Чтобы мы закусились с Европой, или чтобы еще кто-то с кем-то там закусился. По мне так все очень просто. Америка хочет быть номер один. Все. Какими способами можно достичь этого? Ну, разными. И этими разными способами Америка будет этого достигать. Все. Вот и все. Цель у Америки быть номер один. Это же элементарно. Они же об этом говорят вслух. Просто по-разному можно видеть то, как можно стать номером один. Отличаются концепции от предыдущей администрации этой, но они хотят быть номером один. Вот что они хотят. Вот что им хочется. Вот что они, какую цель они преследуют. Если в эту цель ложится противостояние Европы и России, то да, хорошо. А оно ложится, как бы, чтобы вы понимали. Ложится. Вполне. Вот. Американцы, основные выгодоприобретатели по итогам Второй мировой войны. Да, может, и единственный в целом, так, прям по-честному. То есть, в боевых действиях победили мы? Мы разбили врага. А плоды собрали американцы. Если так откровенно. А вот и сейчас. Понимаете? Мы разбиваем и разобьем вот эту всю мразь, которую собрали у наших границ. А американцы сделают вид, что они вот пару раз поговорили в овальном кабинете, поссорились там с Зеленским. Зеленский неправильно что-то сказал, шутку пошутил не ту, и все. И вот американцы перестали помогать, потому все и рухнуло. Американцы победили. И воспользуются плодами. К сожалению, мы исторически оказались в ситуации, когда мы вынуждены воевать на своей земле. Могло быть еще, конечно, хуже. Мы могли бы воевать уже прямо совсем непосредственно на земле, именно ну, в наших областях там, российских, да? Вот. Я имею в виду тех, которые до присоединения. То есть они бы могли зайти в них. Вот. Ну, все равно мы воюем на нашей земле, вы видите, да? И я имею в виду не только с точки зрения того, что новые территории, конституции, все. Нет, я имею в виду то, что мы в Киеве законно вообще, исторически законно, мы русские люди. А вот американцам там, ну, как вообще они откуда там? Это гости. Французы там гости, в кавычках. Все это гости. Это не те люди, которые имеют право голоса в этих землях, в принципе, на самом деле. Вот так. Все верно, Америка поддерживает многополярный мир, но в этом многополярном мире они хотят быть номером один, пишет рука-нога. Так, чтобы стать номером один, нужно бороться с номером два, а не с номером три. С номером три желательно заключить союз против номера два, пишет Павел. Если американцы могли бы заключить с нами союз и выступать против Китая, они бы так и сделали. Я имею в виду не предыдущую американскую администрацию дебилов и фанатиков, я имею в виду прагматиков нынешней американской администрации. Их представляют сейчас как неких фанатиков, это не так, они не фанатики, это капиталисты-прагматики. Если вдруг у них получилось бы у нас выторговать что-то, они бы с удовольствием бы это сделали. Разорвать наши связи с Китаем, чтобы разбить Китай, спят и видят республиканцы. Это их мечта. Вот и все. Америка поддерживает многополярный мир, но в этом многополярном мире они хотят быть... Да-да-да. Курская область, пишет Ренни. Да-да, зашли же в Курскую область ВСУшники в определенный момент, что подтверждает их планы изначальные. Микрон, наверное, не в курсе, что в Париже есть памятник русским казакам. История ничему не учит, она лишь наказывает за незнание, пишет Ульрих. Смотрите как. Конкретно Макрон, может быть, и не в курсе, но те люди, которые его направляют, в курсе всего. Но если у нас есть определенный опыт какой-то боевых действий, это не значит, что опыт прошлого обязательно будет реализован с точностью в настоящем. Вот что нужно думать. Понимаете, да? Нет, мы верим, и мы все делаем для того, чтобы наш опыт был всегда именно таким, какой он был в те победные моменты нашей истории, которые случались и не раз. И особенно хорошо должны были запомниться французам и немцам как раз. Но они могут считать так, и это в принципе реваншизм, что да, русские нас победили, но там были, просто был ряд ошибок, над которыми мы поработали, и сейчас мы победим русских. Они могут так считать. Тем более они могут считать следующим образом. Русские как Российская империя – это одно, а русские как Россия нынешняя – это не так уж в сравнении с... Ну, то есть они как-то, может быть, пропорционально или непропорционально пытаются ретроспективно сравнивать, допустим. Или, ну, Советский Союз-то это понятно, они говорят. А Россия-то что Россия? Например. Они могут нас недооценивать. В принципе, тот факт, что они говорили, что мы развалимся, а мы не развалились, говорит о том, что они нас неправильно оценивали. Нам любят рассказывать о том, что якобы наша разведка не рассчитала по Украине. Ну, они любят нам это, об этом говорить. А их разведка по нам рассчитала, хорошо, все. Ну вот скажите, пожалуйста, вот нам говорят, вы по Украине, конечно, цветов не дождались. Ха-ха-ха, вот это. Ну что, а вы дождались, что в России людям нечего есть? Дождались? Дождались, что мы из-за Макдональдса пойдем бунтовать? Дождались, что у нас ракеты за 3 дня закончатся? Дождались, все нормально? То есть, если говорить о том, что наша разведка якобы прокололась, это они так утверждают, то у меня вопрос, что с их разведкой? Как же так можно было, простите, обосраться, что Америка вынуждена сейчас переобуваться в воздухе на ходу, аж администрация аж меняет? Как это так надо было облажаться, что американцам аж администрацию менять приходится для того, чтобы откатиться? Это как? Это надо было очень сильно постараться. Американской разведке, да? Европейским разведкам. Всем 5 глазам. 5 глаз объединения, все. Вот они куда смотрели, в какой глаз они смотрели. Все вместе друг другу. Трамп не даст вооружаться Европе или НАТО хана. Они же не хотят платить 5%, пишет Ростислав. Фон дер Ляйен говорит, на 1.5% давайте повысим наши траты. Ну, в принципе, если они до 3 когда-то довели, плюс 1.5%, это... Подождите, это ведь почти 5. Вот. Да не, ну, я считал, значит, идею Трампа следующим образом. Когда у него Стармер сидел, и Стармер рассуждал, что вот мы там сейчас русским дадим там прикурить, и все в таком духе. Трамп слушал, говорит, ну, может, вы тогда это сами и дадите им прикурить, а мы, ладно, мы пошли. И тот зажался, там замялся и протух, Стармер. Приезжал до Зеленского. Есть такое ощущение, что Трамп им, мягко говоря, намекает, хотите воевать с русскими, идите воюйте. Мы солдат не дадим. По оружию, ну, что-то вам поставим. Купите у нас. Готовы предоставить вам великолепные кредиты. То есть он ведет себя как, ну, как капиталист. Но он так себя ведет. Он ведет себя как бизнесмен. Послушайте, по ленд-лизу мы выплачивали. Мы по ленд-лизу все выплатили. Даже уже Советского Союза не было, а мы все осуществляли выплаты, как правопреемники Советского Союза. Просто чтобы вы понимали. Вот насколько это все было серьезно. То есть они помогают, ну, как бы, не забудьте нам отдать. Угу. А мы не можем отдать, мы развалились. Это никого не волнует. Отдайте нам своими природными ресурсами, отдайте нам машинами, отдайте нам бабами своими. Да чем хотите отдать? Ну, отдайте нам. Мы вам дали 300 миллиардов, вы нам отдайте 500. Мы на вас потратились. Эй, вот так, эй. Вы что, прикалываетесь, что ли? Как это вы нам не отдадите? Ну вот, мы же должны были победить Россию. Только нас это как парит, что вы должны были победить Россию. Мы-то вам давали все. Это же вы не победили. Мы-то вам все предоставили. Вот, деньги на, оружие на. Что тебе надо? Ты назад деньги отдавать будешь? Подожди. Мы свою часть контракта по победе над Россией выполнили. Мы тебе все дали, чтобы победить Россию. Ты не выполнил, ты облажался, ты подвел, ты не выполнил свою часть контракта. Почему Россия до сих пор не разбита? Почему до сих пор Бабченко на танке не раздает тушенку на Абрамсе? На Тверской. Почему до сих пор Залужный из Британии не едет с украинским прапором, прапор – это флаг, на танке американском по Арбату, как обещал? Почему? Почему, например, Зеленский не пьет каву в Крыму? Что такое? Мы вам деньги зачем даем? Почему вообще линия фронта движется не в ту сторону? Если она так будет двигаться, получается, что мы будем терять все те земли и все те ресурсы, которые мы и так у вас уже купили. То есть мало того, что вы нам не отдадите долги, вы еще и ресурсы наши хотите потерять, украинцы. Это как? Это как? Это что такое? Идите и договаривайтесь с русскими, отдавайте им то, что русские уже забрали, потому что русские вплотную подошли к нашим ресурсам, они сейчас, значит, наши ресурсы уже будут забирать. Идите договаривайтесь, идите, повинитесь, отдайте им вот по линии, как есть, они стоят, отдайте им все, что есть, все, сдавайтесь. Но к великой радости в Киеве дебилы, к великой радости, они такие, нет, мы разобьем Россию, мы будем до кинца. У-у-у! Ну, и в Америке, конечно, сумасшествие по этому поводу. Они типа, ну, это, конечно, вообще, какие же дебилы. Вот что администрация, которая их нанимала, дебилы были, ну, типа, байденовская, что сами эти сидящие в Киеве, это мрак. То есть им говорят, что делать, они не слушаются теперь. От рук отбились. А мы такие, ох, это уже Россия, ох, ох, как жаль, так хотелось мирных переговоров с Киевом. Вот готовы сесть хоть завтра. Но вот вы же сами видите, они сами себя запретили, да и не хотят они никакого мира. Да и Макрон, посмотрите, какой злой. Посмотрите, до 27-го года с кем мы будем в Европе разговаривать? Да они не хотят мира. Кстати, Дональд накануне сказал, что все те, кто будет мешать заключению мира, долго не усидят. Он прям впрямую это сказал. Кто будет мешать заключению мира, долго на своем месте не задержится. Он это сказал. Дональд, уважаемый Дональд Трамп, обращаемся к вам с вопросом. Что вы собираетесь делать с Макроном? Он выступает против мира. Он выступает против мира чуть более чем полностью. Мы вчера видели все его выступление и все его безумие. Он им красовался. Что будете делать, американцы, с Макроном, пожалуйста? Как это? Мы сейчас что, договоримся на какую-то линию боевого соприкосновения, допустим, с какими-то там украинцами, которых вы выберете или не выберете? А французы тут же влетят со своими войсками, оружием, да, и будут это напичкивать. А потом, когда напичкают, пойдут в атаку опять, да? Так? Ну, это же непрочный мир. Это же непрочный мир. Это вообще не мир никакой. Это вы просите передышку для Украины и для себя всех, чтобы вооружиться и разбить нас на поле боя. А мы должны вам эту передышку дать, потому что мы должны вам поверить. Правильно? Ну так мы вам, может быть, и готовы поверить, но мы верим-то всем словам, которые вы говорите. Вот вы по телевизору сказали, что вы с нами будете воевать и перевооружаться. Ну что мы можем сделать? Ну вы сами это говорите. Ну сами выходят и говорят. Что за экстренный саммит в Бельгии, пишет Ростислав? Ну по капусте, наверное, какой-то. Да не, ну это понятно, это ЕС, да, вот эта брюссельская администрация, никем не выбираемая, которая руководит как бы ЕС, да, они там будут решать, где им денег взять на войну с Россией, на перевооружение и все в таком духе. Можем милосердно дать Зеленскому подалеку политическое убежище и даже разрешим им пить каву в Крыму, в российском Крыму, пишет Павел. Павел, я удивляюсь вашему поистине царскому великодушию, вы явно человек голубых кровей, в хорошем смысле этого слова. У меня, как у человека от Сахи, такого великодушия нет. Нет. Я не могу себе представить Зеленского ни при каких обстоятельствах, даже если он все вообще отдаст, вообще как угодно, что он где-то будет у нас тут пить кофе. Я не могу. Но не исключаю, Павел, что есть люди-то настолько же милосердные, как и вы, настолько же широкой души, которые могут и вещи поддержать, вот, но я не могу, нет, меня, например, вот эти вещи из разряда, Зеленский ведет себя как ребенок, они меня сразу раздражают автоматически, потому что Зеленский не ребенок, и не надо нам лепить этот образ, опасный террорист, экстремист, страшнейший, похоронивший уже своих людей миллион, это так, просто скромные подсчеты из интернета. Миллион в гроб просто. И еще столько же пустят. И сколько угодно. Вот сколько у него будет возможности, столько и пустят. У него нет в этом смысле никакого тормоза. Он без тормозов. Псих. Чертов псих. Экстремист. Страшный экстремист. Серьезно, Бен Ладен по сравнению с ним, малыш. Я серьезно говорю? Без шуток? Посмотрите сами на результаты действий этого... Ха-ха-ха-ха-ха! Клоуна! Ха-ха-ха-ха! Клоуна! Ничего так. Клоун-то клоун, конечно. Ну, смотрите, насколько его беспринципность прекрасно, так сказать, ложится в эту историю. Жуть. Не миллионы, а 21 100 человек. Или сколько он там говорил, пишет Димков. Ну да. Уже проявили один раз благородство к бандеровцам в после Великой Отечественной войны. И получили, пишет Николай. Ну, Николай, так можно и про французов сказать, так можно сказать и про немцев. Ну, так и устроена жизнь человеческая. Воевать постоянно невозможно, это ясное дело. И в тюрьме содержать всех тоже невозможно. Другое дело, что должны быть конкретные запреты потом введены, там, чтобы хотя бы административные должности эти люди не занимали. А иначе вот будет как потомки нацистов вот сейчас в Германии. Это же потомки нацистов, чтобы вы понимали. Вот во власти в Германии сейчас это прям натуральные реваншисты. Все эти Урсулы фон дер Ляйен и прочие мерцы. Это прям потомки фашистов. Прямо вот. А почему? Откуда они взялись, потомки фашистов? Рассказываю. Германия была поделена на зоны оккупации. Одна была советская, другая. Другие три. Неважно, объединяем в одну, говорим западная. И вот на, в западной зоне оккупации, их на самом деле было три, должны были проводить демилитаризацию западники. Французы, британцы, американцы. А в восточной зоне, зоне оккупации нашей, мы провели демилитаризацию и денацификацию. А американцы, ну, демилитаризация вопрос, денацификацию, как и французы, и как и британцы, проводить не стали. Пам-пам-пам. Они просто взяли и легализовали вчерашних эсэсовцев и прочих, и дали им возможность работать. И они очень быстро взлетели по властной вертикали, все эти персонажи. Если не они, то их дети. Если и не их дети, то их внуки. Это известнейший факт. Можете у любого спросить человека, который занимается Германией. Он вам расскажет это не то что в красках. Это повсеместная история. То есть просто берешь биографии, читаешь людей, все понятно. И Арнольд Шварценеггер туда же отправляется вместе со своими предками. Коню Федоров говорит, а вообще-то да, жертв больше, чем в чеченском конфликте. Да вы что, это вообще несравнимо, Федоров. Вообще несравнимо. Я вам сейчас скажу одну вещь, вы будете очень сильно поражены. Если мы берем, отталкиваемся от цифры миллион потерь Украины, да, безвозвратных, свиданий, так это больше, чем совокупного американцев и британцев за Вторую мировую. За Вторую мировую у британцев и американцев совокупно меньше потери, чем у Украины сейчас. Это мы мыслим те военные действия, которые сейчас идут, не такими большими, как бывало. Потому что мы, например, мыслим категориями потерь, ну, типа 27 миллионов. А вы посмотрите, сколько Франция во Второй мировой потеряла. Франция потеряла гораздо меньше, чем Украина сейчас. Британия потеряла гораздо меньше, чем Украина сейчас. Американцы потеряли 400, по-моему, 15 тысяч, если не ошибаюсь, за всю Вторую мировую войну вообще. Понимаете или нет? Прикинули? Воевали-то, так сказать, насмерть мы и немцы. Чтобы было понятно, мы и немцы воевали насмерть. Все остальные воевали рядом. Воевали, понимаете? Играли игры свои. Для них это не было экзистенциальным конфликтом на самом деле. Прикиньте, для них это не было экзистенциальным конфликтом. Так же, как сейчас, Украина для них не экзистенциальный конфликт. Пусть нам по ушам не ездят. Новая администрация американская в этом открыто призналась сразу же. Спасибо большое за эту правду. Мы и так знали, но, может быть, кто-то в мире тоже узнает, да? Полезно будет. Это для нас экзистенциальный конфликт. Другое дело, что тогда мы рубились с немцами, а сейчас мы рубимся внутри собственного народа, что для нас тяжелейшая история. Потому что украинцы – это кусок нашего народа, которому перепрошили мозги и устроили бойню внутри одного народа, к сожалению. К сожалению. Страшное преступление против нас, геноцид против нас. Со стороны Запада. Вот. за которые, ну, я считаю, Запад должен заплатить. Другое дело, что считать, что кто-то должен заплатить и суметь сделать так, чтобы он заплатил, это разные вещи. Поэтому программа «Максимум» заключается в том, чтобы они заплатили за это гадство, которое они учинили. Программа «Минимум» заключается в том, чтобы они, проиграв, отошли. Хотя бы. Так и в тот раз мы с ними бились еще десяток лет после победы, по лесам гоняли, пишет Алекс Поляков. Вы имеете в виду бандеровцев, но я хочу открыть вам правду. Вы, возможно, не обращали внимания. То количество бандеровцев, что было тогда, и то количество бандеровцев, да, которое удалось им получить в результате промывания мозгов 30-летнего на Украине, несопоставимо. Они всю Украину сделали бандеровской. Они русских людей, которые мовы не знают вообще. Русских людей в восточных областях и в центральных областях обратили в эту дебильную националистическую идеологию Бандеры. Вы же видели этих пленных русских мужиков, русских, которые несут околесицу про то, что они украинцы. Это же просто запредельная какая-то дрянь. Это страшная идеология какая-то, вот разрушительная абсолютно. Вот. Это вирус украинства. Политическое украинство – это какой-то страшный вирус, заболевание, выедающее мозг. Можете посмотреть на Зеленского. Тоже у нас украинец. Какой он украинец? Где он украинец? Почему он украинец? Ну, страшно. Мозгов все, мозги выедены. Украинцев там не так много, как наемников и натовцев. Украине дураки под пули лезть, пишет ленивый титан. Нет таких объемов натовцев, ленивый титан. Вот. Хотя их очень много, но просто их не набрали бы в таких объемах. Все, ведется учет, все есть, все учитывается. Помните, сравнивали, сколько Россия уничтожила военной техники Украины по сравнению с армией вермахта. Интересно было сравнение. Сейчас не найдете, пишет Павел? Не найду. Но это действительно, когда ты начинаешь в цифрах сравнивать четко и сравнивать не с одной цифрой, там, потери в Великой Отечественной войне, а смотришь, сколько во Вторую мировую войну Франция потеряла, сколько во Вторую мировую войну потеряла Британия, сколько американцы, а потом смотришь цифры потерь. Сейчас в конфликте ты понимаешь, что сейчас конфликт на самом деле, вот, он максимально интенсивный, он не уступает прошлому. Другое дело, что мы не идем такими стратегиями, которыми раньше ходили, и не собираемся, так скажем, массой пробиваться сквозь. Понимаете? У нас другая стратегия тоже. Долгая, истощающая врага. Они это тоже заметили. Ну ладно. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.